Мы подошли, дорогие братья и сестры, к очень важной главе. Все главы важны, но седьмая особенно много вызывает много споров о мнении и разночтении. Прочитайте. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцем. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я и не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от закона, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведная добра. Итак, неужели доброе сделать мне смертоносным? Спасибо. Никак. Но грех, оказавшийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. До этого и снова напомним. Мы говорили о том, что апостол Павел в первой главе показал ужасающую греховную картину мира вообще, языческого мира. Во второй главе показал, что не менее виновны находящиеся под законом, имеющие закон, то есть израильтяне. третьей главе он показал, что на смену заповедей закона пришел закон веры. В четвертый он показал на примере Авраама, что тот получил оправдание до закона за 400 лет и до обрезания за 14 лет. В пятой главе он показывает мир с Богом, радость примиренного человека. В шестой полемизирует с вопросником, который говорил: «Итак, если заповедь, если благодать все покрывает, то не станем ли больше делать грех, чтобы проявила себя заповедь, благодать?» И он показал, говорит, что никак, мы мертвы для греха. А вот в седьмой главе как будто бы все приходит в противоречие с тем, что говорил апостол Павел до того. Но это только кажется. Это только кажется. На самом деле апостол Павел имеет железную божественную логику и говорит все, как открыто ему Духом Святым. Он приводит поражающую духовную правду. Он раскрывает, показывает ту борьбу, которая продолжает быть внутри наших членов. Нам следует только понять не только то, что говорит апостол Павел, но и то, что он подразумевает. Основная мысль, это идет в первых стихах, в первых семи, в шести стихах, что со смертью одной из сторон прекращается действие договора. Это общеизвестный юридический факт. Это положение он иллюстрирует на примере замужней женщины, у которой умер супруг. Мы прочитали, да, напомню. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, вышедшей за другого. До тех пор, пока жив муж, она не может выйти замуж. Но если он, супруг, умер, она свободна выйти замуж еще раз, но опять те же самые предъявляются требования, чтобы брак был в Господе. Все-таки, да? Да. Сказать, что апостол хочет сказать, что от обращения мы были повенчаны с грехом, но Христос своей смертью уничтожил грех, и теперь мы можем обручиться со Христом. Тоже можно сказать и о законе. Апостол противопоставляет два состояния человека. До обращения ко Христу и со Христом. Пока жили по плоти, мы были лишены помощи Божией. С появлением закона, он говорит, возросло искушение ко греху. Потому что, как говорится в народе, запретный плод сладок. Я жил некогда без закона, говорит он, но когда пришла заповедь, то грех ожил. Вдумаемся, что это означает? Лукавый целится именно туда и в то место, которое заповедано Богом, заповедью. Другими словами, что запрещено, то лукавому доставляет злорадство, как раз и привести человека к нарушению этой заповеди. Когда не было заповеди закона, когда пришла заповедь, то грех ожил. Если бы не было сказано, что вот этого дерева не ешьте плодов, а как вот от всех, то, наверное, бы они и просто бы забыли к этому дереву, ведь много других плодовых деревьев в раю. Но именно это и привлекло Еву к этому, а вернее ее привел лукавый. Лукавому не так интересно, кто-то говорил так, если когда там неверующий, он где-то на крыше спит, но когда собрались в церкви, вот он тут сюда и приходит. Он хочет совратить, если возможно, и избранных. И он гоняется, охотится за ними, за нами. И особенно он любит молодых. Но не гнушается, не будем обманываться, и пожилыми. И до самого последнего вздоха. У каждого свои слабости, ахиллесовы пяты. У одних это слабость языка, у других не буду перечислять. И не надо говорить, и правильно. С появлением закона возросло искушение ко греху, сказали бы. Но не закон, а любовь Христова может сделать нас способными творить то, что угодно воле Божией. То есть служить Богу в обновленном духе, а не по ветхой букве. Следующий раздел мы назовем «Грех крайне грешен». Читаем еще раз. «Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Если что, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Вот ответ. Если Христос, апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос. А если живу, то верую. Если мы достигли такого состояния, тогда искушение и грех бежит от нас. Но если мы знаем, не пожелая знаем заповедь, и в то же время не бодрствуем, бодрствуйте, говорит Христос, дух бодр, плоть же немощна. Этими словами, вот то, что мы прочитали, начинается один из самых трудных разделов Нового Завета – в котором апостол Павел приводит собственную духовную автобиографию и раскрывает свое сердце и душу. Он разбирает мучительный парадокс закона. Закон прекрасен и велик. Он свят и является гласом Бога. Закон божествен. Он праведен. Закон устанавливает все взаимоотношения между человеком и Богом. И если бы человек соблюдал закон, то он был бы в гармонии с Богом и людьми. Закон, повторяем, добр. Он призван служить нашему благоденствию. Он предназначен для того, чтобы сделать нас благочестивыми. Все это правда. И все-таки остается трудность. Какая? Первая. Закон определяет грех. Без закона не существует греха. Что извинительно ребенку или дикарю, непозволительно взрослому и цивилизованному человеку. Улица с двусторонним движением, говорит Баркли, превращается в одностороннем движении. И как следствие предъявляется обвинение, если кто движется навстречу, то есть в запрещенном направлении. Закон приводит к еще более странным явлениям. Адам и Ева жили в полной невинности. Им только было запрещено есть от дерева, как мы уже сказали, познание добра и зла. И эта заповедь была для их пользы. Но тут, как тут, пришел змей и тонко превратил в запрет в искушение. А запретный плод стал особенно желанным. Адам был склонен ко греху через запретный плод. А результатом стала смерть. И по мере того, как запретный плод все более влечет к себе, разум ослабевает, сбивается с толку, и мы теряем голову. В исповеди Августина, я советовал бы почитать, найти ее всем, есть известный отрывок. Желание украсть было пробуждено запретом воровать. У Евтушенко есть стихотворение «Краденые яблоки». В своем саду, видно, на даче полно их там, но вот соседские не давали покоя. Стоит только поместить нечто в категорию запрещенного, как это нечто приобретает притягательную силу, становится вожделенным. Так? Именно в этом смысле закон влечет за собою грех. Апостол Павел нашел очень верные слова. Он говорит: грех обольстил меня. В грехе есть нечто всегда обманчивое, привлекательное, преслащенное, словно посыпанное сахарной пудрой. Мы обманываемся относительно удовольствия, которое сулит или обещает нам грех. Но никто еще не нашел во грехе счастья. Никто. И не найдет никогда. Мы обманываемся желанием оправдать себя. Но наша попытка оправдать себя в присутствии Бога более чем тщетна. Он-то все видит и все знает. Мы обманываемся относительно возможности избежать последствий греха. Но рано или поздно грехи наши найдут нас. Как и говорится, грех твой найдет тебя. Выходит, что закон плох, коль вызывает грех. И следующий подзаголовок. Что ненавижу, то делаю. И я сознательно читаю снова, хотя мы сначала прочитали. Я хотел, чтобы мы за деревьями, чтобы деревья не мешали нам видеть лес, чтобы вы видели весь лес. А потом рассмотрим по отдельности делянку. С 14 стиха. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети Божии, то наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо дум... Простите, я не точно. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Восьмую я читал. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей добры. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, я того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. Вот такой закон есть. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. Итак, этот подзаголовок: «Что ненавижу, то делаю». Апостол Павел обнажает свою душу, делится своим опытом, типичным для всех людей. Он от «мы» местоимение «мы» переходит к «я». И в этом есть нечто трогательное. Он знал, что такое зло, и ему не хотелось этого делать, но как-то получалось, что именно это и делал. Он чувствовал себя раздвоенной личностью. В нем жили два человека, тянущие его в разные стороны. Он знал, что такое добро, и было стремление делать его, а обнаружилась полная несостоятельность делать его. И это мы знаем и по собственному опыту. Некто Овидий писал: «Я вижу лучшее и одобряю его, но следую худшему». Возникает вопрос: кто этот бедный человек? Мы уже сказали, что апостол переходит к личностному «я» от «мы». Многие толкователи Священного Писания не соглашаются с этим. Говорят, что это не могло быть с апостолом Павлом. Некоторые вообще говорят, что это бедный человек, но человек до обращения. Я не хочу ссылаться на свое мнение, я обопрусь на мнение других. Тиарх, наш замечательный богослов, говорит: по предположению, по воображению так не говорят и не пишут. Это должно было быть пережито. Замечательный шотландский толкователь Баркли тоже в унисон говорит с Тиархом, что апостол Павел писал о себе. Я приведу, чтобы свидетельством двоих-троих подтвердилась всякая истина. Также богослов Моуль говорит то же самое. Некоторые верующие, и я общался, как только начинаешь говорить, что это вот, и после обращения такое, они не соглашаются и готовы обвинить заявляющего эти вещи. Апостол знал, что хотя теоретически все верно, но на практике все не так. В природе человека апостол Павел видел и называл тело смерти, живо отзывающееся на соблазны греха. И в этом заключается парадокс. Мы знаем, что хорошо, а делаем то, что плохо. В нас борется благо и грех, зло и добро. Человеческая воля и разум без Христа обречены на поражение, пока Христос не придаст нам силы и не избавит нас от тела смерти. И как некоторое резюме: хотя мы умерли для греха, но грех еще существует в мире. Он преследует нас. И это факт реальной жизни с которым нельзя не считаться. Мы повернулись от Него, но Он догоняет нас. Это подобно тому, как если кто вышел из воровской компании, тут есть братья, которые подтвердят это, но старые друзья его еще долго будут приставать к нему, приглашать, присылать своих агентов или те, которые бы уговаривали вернуться назад, соблазнять и даже угрожать, пока смерть не положит этому конец. В чем секрет? Решительно отказаться раз и навсегда от самонадеянности, крепко ухватиться за руку Христа и ни шага без молитвы. Люди нуждаются во Христе не только до своего покаяния и обращения, во Христе как Избавителе и Спасителя грехов, но в не меньшей степени они, мы, нуждаемся в Нем и после обращения, чтобы жить праведной и благочестивой жизнью. Лучше вам своим старанием в этом мире вам не быть. Хочет Он, чтобы вы нуждались и пришли к Нему просить. И Он даст вам Духа, и Он даст вам Духа, чтобы вас водить. Ребенок, который заявляет: «Я сам», он только усугубит свое положение. Если он испачкался, то размажет. Его задача — пригласить, дать сигнал маме. Это правильно, что он должен сделать. А потому нашей настоятельной и единственной панацеей, спасительницей, является молитва. И не веди нас во искушение, но избави от лукавого. И хорошо, что это выражение «бедный человек, кто избавит меня от всего тела смерти», мы должны осознать свое фиаско, что мы бедные. Блаженные нищие духом. Кто избавит меня от всего тела смерти? И тут же дает ответ. И хорошо, что этими словами заканчивается 7 глава. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом моим, что я служу закону Божию. Я не читаю последнюю часть, потому что в этом все, служу закону Божию. Относительно закона Божия. Мы, когда едим наши продукты, мы не подразумеваем или что-то, что в них так много микробов, бактерий. И вокруг нас. А? Что-что? И нитрат еще. Но если мы посмотрим по микроскопу, мы ужаснемся. Закон Божий – это тот микроскоп, который показывает нам. Но вины-то микроскопа нет в том. Понятно? Да. Тиарк сравнивает, говорит: вот мы находились в темной комнате и не знали, что там много хищных зверей. Но вот включили свет, и на нас ополчились эти хищные, и мы готовы от ужаса кричать. И так вскричал он: бедный человек, но, к счастью, есть спасение, есть выход. Это Спаситель Иисус Христос. Если кто говорит: я честный, как говорили братья Иосиф, я порядочный человек, я чужого не беру, Я ничего не делаю предосудительно. Можно смело сказать, он не знает самого себя, потому что он еще не был в свете Слова Божия, не приблизился ко Христу, который есть сияние славы. Без конца напоминаем. Но когда Христос приблизился к Петру, тот вскричал: «Выйди от меня, ибо я человек грешный». А до этого думал, что он рыбак, рыбаком, семья есть и не влечен никаких грехах таких, иначе бы его побили камнями. Но в свете Христовом увидел себя грешником. Чем ближе мы к Богу, ко Христу, тем видим свою несостоятельность. Тем нам тогда не до других судить. Тогда мы, бия себе в грудь, только должны говорить: «Будь милостив ко мне, грешным». И это как раз то состояние, какое ожидает от нас Господь. Дорогой друг, если вы впервые слушаете нас, ничто, философ говорит, человек не знает так плохо, как самого себя. Начните читать Священное Писание. Станьте на путь исполнения заповедей. Вы увидите, как трудно плыть против течения. До этого вы плыли по течению и не замечали этого течения. Вас несла стихия мира сего, стихия греха. Но вот решите сказать «нет» и увидите. Сначала вы попробуйте бодро работать ручонками, ногами, но очень скоро выдохнетесь, пока не и очень сильно понуждаетесь во Христе, и Он сильной рукою возьмет вас из этой пучины, из тенистого болота, и поставит на камне спасения, на скале спасения. И вы запоете: «Да, я спасен, спасен я от блужданий пытливого и гордого ума». Получите жребий с освященными. Те же, которые получили его давно, будемте дорожить им, чтобы не потерять то, на чем так много трудились. Ибо не начало, а конец венчает. Можно погибнуть у пристани. Апостол Павел не чита нам, и тот говорит: «Проповедуя другим, боюсь остаться недостойным». Проверим себя самым критическим, строгим образом. И исповедуемся перед Господом, тем более нас ожидает воскресение, испытание самих себя, да испытывает себя человек, хлебопреломление, чтобы мы имели дерзновение, и нужно попросить прощения у Господа и у тех, с кем мы не умели, чтобы со свободной совестью принять участие в этой святыне. Будем трепетать и будем радоваться, будем благодарить Господа и ходатая нашего, в котором мы можем торжествовать во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь. Мы помолимся? Помолимся.